Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И как всегда в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. Мы говорим о том, как наши гости пришли к вере, в вере, что они в этом смысле почувствовали, пережили, о их личном пути к Богу. И эти разговоры всегда очень интересные, совершенно уникальные. И с радостью хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя. Сегодня до нас добрался в прямом смысле этого слова Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Кира. Добрался, что значит добрался? Тут раз, 10 минут, и я у вас.
Мы очень хотели, да, чтобы вы уже скорее к нам приехали. И давайте поздравим наших слушателей с входом Господним в Иерусалим, с верным воскресеньем. Да, сегодня такой у нас...
С праздником, дорогие слушатели, да, действительно, большой великий праздник, и его надо встретить достойно и провести достойно, и подготовиться уже к Страстной неделе, и уже будем ждать Пасху.
Да, вот, кстати говоря, по поводу подготовки к Пасхе. Недавно состоялся предпремьерный показ вашего нового фильма телеканала «Спас» и вашего «Всемирный потоп в поисках нового ковчега». И я так понимаю, что все серии, они будут идти на телеканале «Спас» в течение всей страстной
недели. Да, каждый день
с
понедельника по пятницу, каждый вечер одна серия, это 4 серии, а в пятницу все 4 серии подряд будут показывать. Потому что этот фильм 4-серийный, такое большое исследование всех версий, какие только существуют на сегодняшний день нахождения нового ковчега. Поэтому мы вот задались такой целью, постарались рассказать об этом, проведя исследование, достаточно серьезную экспедицию, и представим на ваш суд, уважаемые зрители, этот фильм.
Почему именно такую тему выбрали, Павел Алексеевич?
Ну, это не первое наше обращение вместе с командой телеканала «Спас» к теме книги «Бытия», потому что в прошлом году мы сняли, вот сейчас, прошлую неделю, если кто-то видел, на телеканале «Спас» также вечером шел фильм «Содом, кара Господня», потому что это события ветхозаветные, казалось бы, давно-давно минувших дней, но, тем не менее, они актуальны сегодня, потому что речь и в первом, и во втором случае, вот в этих исторических катастрофах, о гордыне человеческой, когда люди забывают о Господе, когда люди становятся жестокосердными, когда люди считают, что они во главе угла стоят, а не Господь, вот тогда и происходят такие страшные уроки, потому что потоп фактически уничтожил все человечество, оставив только 8 человек на земле, ну и, конечно, животных пощадил Господь, только по паре от каждого. Вот. А Содом и Гоморра на примере Пятиградия, то есть это 5 городов, которые отличались своим богатством, роскошью, достатком, но в то же время они вместо того, чтобы славить Господа и благодарить за то, что у них есть, они начали гордиться, они начали не принимать чужих. То есть любой, кто попадал в это Пятиградие, особенно вот Содом и Гоморру, был обречен фактически на голодную смерть, потому что никто его не принял бы, никто бы его не накормил, не напоил. То есть вопреки всем законам гостеприимства, восточных обычаев, божественных всех заветов и установок, люди стали жестокосердными. Поэтому мы рассказывали про эту историю, и очень важно было рассказать правду. Объясню, почему, вот с чем мы столкнулись. Дело в том, что когда мы стали эту тему изучать, то увидели, что огромное количество материалов, которые искажают, на самом деле, библейское повествование. Потому что мы знаем, что библейское повествование – это, по сути, Господь пересказал. И Моисей записывал, Пятикнижие Моисеева, да, мы знаем, записано Моисеем, просто фактически прямая речь нашего Господа. И люди почему-то в последние, скажем, там, 50 лет, может быть, 100 лет, решили немножко переиначить все. И вот появились такие авантюристы от археологии, которые сказали, что ничего такого не было. На самом деле упал метеорит там где-то в Иордане. в Иордании, да, и все, никакого не было ни падения нравов, ни жестокосердия, ни извращений, ничего этого не было. Это все сказки, которые вам рассказывают, чтобы, значит, одурачить. Это действительно так, и посмотрели, мы посмотрели, с какой скоростью меняется вообще вся эта канва, потому что огромное количество материалов выбрасывается, они идут в основном с Запада. Вот есть там в Америке такой университет, не буду его называть, который учредили 3 человека, и от имени этого университета распространяют материалы. Ну, вроде солидная вывеска. Ну, в общем, не хочу о них много говорить, потому что хотелось разобраться самим, разобраться с помощью людей, которые в этом понимают. Мы очень активно сотрудничали и в фильме «Содом, кара Господня», и в фильме «Всемирный потоп в поисках Ноева ковчега» с Санкт-Петербургской духовной академией и с Московской духовной академии. То есть это лучшие библеисты, археологи, которые и Священное Писание знают и правильно его трактуют и понимают, и знают еще такую науку, как археология, история. Поэтому вот это вот сочетание, оно дает возможность докопаться до истины, узнать и установить эти правдивые факты. Ну, естественно, надо было выехать на место. Что касается Содома, нам пришлось даже на дно Мертвого моря погружаться. То есть это такая уникальная была экспедиция. Я вот, честно говоря, мало людей знаю, кто погружался на дно Мертвого моря, просто это очень опасно. Это реально опасно.
Очень опасно.
Ну, в общем, да. Это рискованная история. Но мы погрузились, посмотрели, все окаменевшее, там в соли ничего там нет, так не увидишь. Но это скорее символическое было погружение. Но, тем не менее, вот мы прошли по стопам всех археологов, которые до нас ходили, руководствуясь указаниями, наставлениями вот тех замечательных священников, которые работают в этих двух академиях. Мы сверяли с ними сценарии, мы сверяли с ними факты, которые устанавливали. Очень много вокруг этого было событий, что в первую экспедицию вот, в Иорданию, Палестину, Израиль, что во вторую в Армению и Турцию. Очень много интересных было событий, таких необычных. Вот, даже само восхождение уже на Арарат, это я уже говорю о фильме «Ноев ковчег», да, «Всемирный потоп». Да. То мы совершили это восхождение, которое оказалось совсем не легким, не из легких, хотя, казалось бы, там, ну, высота 5165 метров. Вот, но сама по себе гора, мало того, что она такая очень неприветливая, она загадочная, не случайно, восхождений на Арарат не было до 1829 года. Потому что в IV веке Яков Низибийский попытался это сделать для того, чтобы найти ковчег. И он трижды пытался взойти и засыпал по дороге. И вот, наконец, ангел ему принес кусок Ноева ковчега, который до сих пор находится в Эчмиадзине. Вот там, в музее, в сокровищнице музея этого монастыря армянского. И сказали ему ангелы от Господа, что не надо, людям не надо искать ковчег, не надо искать ковчег. То есть фактически наложен запрет на поиски ковчега. Вот. Понятно, что мы шли на Арарат не для того, чтобы откопать в леднике, который там есть несколько свидетельств о том, что в леднике пород, который называется, кстати, по имени Агана Порота, который в 1829 году первое восхождение совершил. Вот. Но мы больше символическое восхождение было для того, чтобы все-таки увидеть саму эту гору, на вершине побывать, вознести туда наш спас нерукотворный, мы это знамя развернули там. Интересно, что вот этот запрет, как мы не слушаемся, кстати, это поучительно, вот Господь сказал в IV веке, не хотите, не поднимайтесь, не ищите, вот вам кусок ковчега, вот он, есть он, было это все, верьте, я вам сказал правду. И тем не менее, вот с 1829 года начинается такое активное восхождение паломничества. И чем это заканчивается? А через 10 лет происходит страшнейшее землетрясение. И Арарат, который, в общем-то, тихая достаточно гора такая, вот, превращается в вулкан. В вулкан превратился Арарат. И вот это извержение вулкана 1841 года, по-моему, оно сносит деревню Ахори, которая стоит у подножья, там, где Иакову явились ангелы, там, где был передан кусок ковчега. И вот эту деревню 2500 человек населения полностью уничтожает вот этот вулкан. А ведь само по себе даже название этой деревни Ахори, оно по-разному, по-курдски, Агури, Агори, Аори, Ахори, Ахури, разные названия, произношения, но смысл один. Переводится как «здесь посадил виноград». То есть это вот историческое подтверждение, такое топографическое, того, что именно здесь сошел Ной с семейством из ковчега с горы и здесь посадил виноград. Дальше мы знаем историю. Первый урожай, Ной делает первое вино, опьянел, и да. дальше уже история Хама, проклятие да. внука Ханаана и так далее. Но интересно то, что сами даже названия, там, где мы путешествуем, они подтверждают, что это все связано с Ноем, это все связано с Ноевым ковчегом. То есть любое место, как, кстати, и история Содома. Вот как бы мы вокруг Мертвого моря не ездили, все равно, что Хеврон, что Тель-Хамам, что там вот эти места, которые дальше расположены в долине Сидим, они все связаны с этой историей. То есть точное место, вот прям, чтобы крестиком пометить и вбить колышек, ну, его не найти сейчас, по прошествии там 5000 лет почти. Но и дело же не в этом. Дело в том, что Библия не нуждается, Священное Писание не нуждается в проверке. Это мы себя, как бы, понимаете, еще раз проверяем. Проверяем себя, насколько мы верующие, насколько мы доверяем Слову Божию. Но показать все эти места, побывать там, это было, конечно, очень интересно. Поэтому это мы показываем зрителю.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. И еще очень много всего, на самом деле, можно про Павла Алексеевича рассказать. Но, вы знаете, я вот что хочу спросить. Вы говорили про гору Арарат, знаете, с неким трепетом. И я, сидящая здесь рядом с вами, которая не поднималась, не восходила на гору Арарат, пережила тоже вместе с вами этот
невозможно.
Некий трепет,
о ней говорить.
Такое ощущение, что ты заходишь туда одним, а спускаешься уже другим человеком.
Совершенно точно. Совершенно точно, потому что, ну, нельзя это впрямую сравнить с паломничеством. Тем не менее, конечно, некое ощущение такое есть. Но плюс ко всему, конечно, физическая нагрузка. Мы были абсолютно не готовы, честно говорю вам, к восхождению. Потому что, когда я уже потом, вернувшись, стал расспрашивать моих знакомых, которые на Эверест поднимались, так, и там другие горы, они говорят, ну что ты, надо за месяц готовиться, надо пожить в этой кислородной палатке, так называемой, надо пожить там с пониженным давлением, с
недостаточным кислородом.
Да. В общем, готовиться. Я все это послушал и понял, насколько мы были не готовы. Плюс ко всему, нас сбило немножко, из графика выбило история, которая произошла на границе с Грузией, когда меня с нашим режиссером не пустили. Просто для того, чтобы проехать там 120 километров, нам нужно было проехать из Армении через Грузию в Турцию. Поскольку ситуация такова, что граница Армении с Азербайджаном и Армении с Турцией закрыта наземная. Она полностью закрыта. Она заблокирована, там проехать невозможно. Единственный вариант – это вот через Грузию проехать. Просто объехать. И вот этот транзит, на который у нас было разрешение, у нас получены все документы были заранее. Грузинские пограничники зашли в интернет, начали проверять наши фамилии, тут же увидели в картинках в поисковой машине фотографию меня с президентом, почему тут она выскочила сразу, ну и началось. Мы Тбилиси сообщили, мы Тбилиси запросили. В общем, 7,5 часов мы просидели, нас никто не пускает, ну как бы нам и не отказывают вот так, и не пускают. Вот. А мы понимаем, что мы выбиваемся из графика. В общем, я сказал, знаете что, давайте так, мы оформляйте протокол, что вы нас не пустили, вот, и мы отсюда уедем. Короче, мы уехали, и нам пришлось сделать крюк в почти 3500 километров.
Сколько дней вы потеряли?
Мы потеряли сутки. Мы потеряли сутки, потому что там два самолета пришлось брать. Ереван-Стамбул, Стамбул-Игдыр. Из Игдыра надо было на машине доехать до Догу-Баизета. Вот, в Догу-Баизете мы встретились с нашей группой, они уже нас ждали там. И на следующее утро началось восхождение. Вот. Мы сперва совершили восхождение, просто в фильме немножко по-другому. У нас последняя серия – это восхождение. Но мы иначе бы нам сил не хватило. Просто правильно мы сделали, что мы поднялись. Мы, конечно, так серьезно нас потрепало. Давление было 200 там, на 120. Вообще. Сатурация. Вот в первом лагере 3 километра, который находится на высоте 3 километра, мы когда пришли, я взял, померил сатурацию, то есть насыщение кислородом крови. 84%. 84% – это вот все в эпоху коронавируса все знали, что надо мерить обязательно насыщение кислородом, и все, что меньше 90, это опасно. Вот, 84 уже на ЭВЛ пора. А когда мы поднялись на высоту 4200, сатурация была 71%. А вот когда мы поднялись на высоту 5165, я уже не знаю, какая была сатурация, я уже не мерил, было не до этого. Но факт остается фактом, что мы штурмом в 0 часов вышли. В 0 часов, кстати, накануне Успения Богородицы, 28 августа, с 27 на 28 августа мы вышли. И в 0 часов мы вышли. В 6.55 утра мы были на вершине, преодолев еще ледник. Там где-то 2,5 километра по пути начинается ледник. Вот уже на самой вершине. И там надо одевать кошки, надо уже по-другому перемещаться. И нужно было срочно спускаться. В общем, так получилось, что мы где-то за сутки, ну, может быть, часов за 26 прошли. Сейчас я вам скажу, сколько. 12, 10, 10, 12. То есть это 44 километра. И еще 12. 56 километров. Вверх и вниз. Вот. Поэтому это, конечно... Просто по прямой пройти 50 километров за сутки — это очень много.
И еще нужно что-то на камеру говорить при
конечно,
этом.
Конечно, да.
Не просто ходить.
Да. Я честно скажу, что у нас, конечно, были два оператора. Один из них просто какой-то фантастической выдержки и силы, Андрей Сиротенко. Просто, ну, могучий человек. Он в итоге всю аппаратуру взял в свой рюкзак. Когда вот я попробовал его рюкзак поднять, он весил, наверное, килограмм, ну, больше 30 рюкзак. И наверху нужно было снять. И вот момент, когда Арарат открылся, солнечно вдруг стало, буквально на 2-2,5 минуты, мы сняли любительские кадры. А потом снова закрылся Арарат, а он такая гора такая, она не случайно считается такой таинственной, святой. Она закрыта больше 300 дней в году. Туманами, облаками, там постоянно грозы. Явление грозы над Араратом, когда вот такая шапка стоит облаков, и внутри гроза, очень частая. То есть не случайно ее, так сказать, побаивались и до сих пор считают ее такой загадочной. И мы вот это увидели, когда мы начали спускаться, началась гроза со снегом, градом и горизонтальным градом. То есть град летел горизонтально просто, не сверху, а вот так вот горизонтально летел, с сильными порывами ветра. Туман был такой, что вот, ну, 1,5-2 метра вообще не видно уже человека. Но мы понимали, что надо спускаться. И мы правильно сделали, потому что после этого, если бы мы не спустились, двое суток Арарат был вообще закрыт. Вот опять же, понимаете, вот поднялись, снимаем фильм. Вот, а Господь показывает. Видите, как вот, какое-то, возможно, недовольство произошло в природе, и гора так ответила нам, что вот гроза, ураган, град, снег, мороз. Наверху минус 20 было, когда мы поднялись. Но мы спустились, слава Богу, вроде, так сказать, все живы-здоровы. Так немножко потрепало. Ну, вот там пару человек мы видели, не дошли, например, до вершины. И это тоже бывает. Но не в этом главное дело, потому что, конечно, это символическое восхождение. Мы побывали в Дурупинаре. Это самое известное, пожалуй, место, где, как казалось, найден Ноев ковчег. Даже вы вспомните кадры из замечательного советского фильма «Покровские ворота», когда герой этого самого Меньшикова, Олега, Костик, говорит: «На Арарате найден Ноев ковчег». Вот. Это действительно как раз в это время и произошло, в 59-м году. Летчик турецкий Ильхам Дурупинар, пролетая, делал фотосъемку. А надо сказать, что поскольку Арарат после 1920 года из-за решения партии большевиков и лично Ленина стал турецким, а не араратским, турки его закрыли. Он полностью закрыт для восхождения, был где-то до конца 80-х годов. И вот только недавно они открыли один маршрут, а там в основном военные базы стоят вокруг. Так вот, и военный летчик делал съемку. И увидел на фотографии вот такой овальный вытянутый объект. Начали его изучать, потом спутниковые сделали съемки, когда уже появилась космическая съемка. Но никак не могли его исследовать до середины 80-х годов, когда уже появилось сканирование радиационное. И вот только тогда исследовали, и вроде как оказалось, что там этот объект не и искусственного происхождения, то есть не дело рук человеческих. Но ведь интересно, посмотрите как. Как объект, как символ, он очень интересен. Господь вдруг в этом месте, на этих горах Араратских, это от Арарата прям вот совсем рядом, на высоте 2200 метров, создает такой объект, абсолютно по длине и ширине, совпадающий с библейскими размерами. Для чего? Вот скажите, вот я на этот вопрос хочу ответить, такая загадка интересная. Поэтому люди долгое время, там, 30 лет считали, что это и есть Ноев ковчег. Вот, там куски вот этого, как бы это сказать, этой конструкции природной, как выясняется. Я взял один кусок, мне подарил директор музея, сказал, возьмите, я вам даю, но только с условием, что вы его отдадите в лабораторию, чтобы исследовать. Очевидно, что это окаменелое дерево. Ну, просто даже видно, так вот, когда смотришь невооруженным глазом. Вот, мы сейчас лабораторию найдем, исследуем. Может быть, ему 1 000 000 лет, может быть, ему 5 000 лет, никто не знает. Но дело в том, что сам объект этот существует. И вот очень, как сказать, соблазнительно его считать Ноевым ковчегом. Есть еще описание, которое в Коране дается, про гору Аль-Джуди, которая находится на границе с Ираком. Это вот мы были на реке Тигр, где начинается уже вот эта Месопотамия, все эти библейские места. Вот. Но там на гору Аль-Джуди подняться вообще невозможно. Мы были у подножия горы, снимали, а там военные базы, там какие-то до сих пор столкновения идут с курдами. Совсем недавно, в 2016 году, там было восстание курдское, подавлено очень жестоко, там погибли несколько десятков людей. И вообще это все курдские территории. Мы за день проезжали, наверное, там по 5-10 блокпостов. Mm-hmm. То есть такое ощущение, что ты находишься в зоне специальной военной операции, реально. Везде на, вот в городе Ширнак, который вообще называется Шехринух, то есть город святого Ноя, город Ширнак, даже мэрия города в виде ковчега построена. Герб города, который еще в 1879 году был утвержден, это Ноев ковчег с голубем. Памятник голубя стоит в центре. Все вокруг. Шиномонтажная Ноя, аптека Ноя, парикмахерская Ноя, все. Везде рисунки Ноева ковчега. Прямо это подножие горы Аль-Джуди. И там же, недалеко, в Джизре, в городе Джизре, находится могила святого Ноя. Нух, по исламской традиции, Нух, святой Нух, пророк Нух. Вот. Ну, она необычна тем, что, во-первых, она размера 10-метрового. И они утверждают, что Ной был исполином вот такого 6-метрового роста. Ну, вот есть такая версия. Мы ее тоже проверили, побеседовали даже там с имамом этой мечети святого Ноя. То есть это же необычно. Ну, кто из нас поедет в эти места как турист? Никак туда не проедешь, разрешение надо получать. Вот это поэтому все было интересно с точки зрения исследовательской еще. Ну, и одновременно мы это сверяли с Священным Писанием. Мы Коран. Эту часть Корана проштудировали, посмотрели, вот, там описаны эти события, чуть-чуть по-другому, но они описаны. Мы изучили на сегодняшний день, по-моему, если я не ошибаюсь, более 200 эпосов разных народов мира, где упоминается о потопе, вот, о Ное, только называют его по-разному, вот. И, в общем-то, самое правдивое, самое правильное, самое точное описание, конечно, Священное Писание в Библии. Поэтому здесь сомнений быть не должно. А изучив все апокрифы, все возможные, так сказать, сказания, мы все равно вернулись к истокам. Что и правильно. Поэтому вот это мы тоже параллельно эту задачу решали для того, чтобы показать, что все-таки надо доверять Священному Писанию и не искать никаких других подтверждений.
Вот, дорогие скептически настроенные слушатели, вот это вам ответ заслуженного юриста России на все сомнения, переживания о том, что религия – это, в общем, опиум для народа, или, как минимум, какие-то иллюзии.
Мое здесь дело, знаете, как я себя называю, литературный записчик. Я только записываю то, что происходит вокруг. У нас замечательные, еще раз обращаю ваше внимание, эксперты. Это батюшки с таким стажем научной работы.
Абсолютно.
Я когда их слушаю, как они древние языки, которых уже нет, мертвые языки, а они на них свободно изъясняются и свободно читают и рассказывают, какие отличия вот в этом консонантном написании, когда гласных не было вообще. Да, и какая разница между Араратом, Айраратом, понимаете, курдами, кардухами, гардиеной и так далее. Вот пока ты все эти названия изучаешь, изучишь и разберешь, что к чему, уже запутаешься. А они в этом легко все ориентируются, и вот они нам очень помогли. Это их заслуга в том, что они нам помогли разобраться и еще раз прийти к выводу правильному, что Священное Писание очень точно все описывает.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаю, что у нас в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. В первой части нашей программы мы говорили о фильме Павла Алексеевича «Всемирный потоп» в поисках Ноева ковчега, который будет проходить на телеканале «Спас» в течение всей Страстной недели. Вот, дорогие друзья, вы можете, в общем, сами посмотреть это на «Спасе» все дни грядущей седмицы. Но о чем хочу спросить, Павел Алексеевич, про физическую часть мы поняли, что это вообще, конечно, пограничная история вот этого схождения. Но хочу спросить про часть духовную. Гора искушений на Святой Земле, как мы знаем, где Господь постился 40 дней перед выходом на проповедь, она и сейчас очень непростая для посещений. Там есть монастырь, и все, кто там был, отмечают, что это не просто место, куда ты можешь там прийти помолиться, получить там просветление и уйти. То есть Господь переживал там определенную борьбу. И атмосфера там, дух, тоже очень такой непростой и временами противоречивый. То есть там нужно преодолевать себя в некотором смысле. Можно ли это сравнить с горой Арарат? Или на Арарате другие какие-то переживания? Понятно же, что вы туда восходили не для того, чтобы найти Ноев ковчег. Вы туда восходили совершенно для других целей. Вот можно еще об этом поговорить?
Вы знаете, я сейчас чуть-чуть маленькое отступление сделаю. Гора искушений, вы сказали, но за год до похода на Арарат так вот мне посчастливилось, что я с моими близкими очень людьми, с моим сыном, с его друзьями, мы отправились на Афон и зашли на гору Афон по благословению.
Потому на что самую вершину.
Да-да, это тоже очень непросто, это очень делается по благословению. Не просто физически, может быть, и не так сложно даже, но это духовно сложно.
Все говорят
так. Что, да, совершенно точно, потому что, во-первых, если нет благословения, туда вообще точно соваться даже не надо. Во-вторых, есть часть людей, которые просто, в принципе, одного шага не могут сделать на эту гору. Вот, есть люди, которые оттуда убегают. Почему? Необъяснимо. И вот я бы с этим сравнил, потому что, когда мы туда взошли, а еще дерзнули переночевать, с нами были два батюшки, мы переночевали, 5 утра отслужили литургию там наверху в храме Преображения, который на самом верху стоит у креста, вот там со мной необъяснимые вещи происходили внутренние. То есть вот именно вот эта вот духовная какая-то борьба. Да, у меня было какое-то очень странное физическое ощущение. Мой сын средний, который был со мной, там, он каждые 5 минут ко мне подходил, нас там разместили в комнатке одной, там у нас было... Нас было 5, и плюс пришли еще, приходили паломники. То есть в общей сложности к утру нас набилось человек около 30. И так вот все там на полу расстелили коврики туристические, мы спали, спальные мешки. Но я не спал всю ночь. И каждые 5 минут мой сын подходил, пап, как тебя чувствуешь? Пап, как тебя чувствуешь? Я говорю, что ты так волнуешься? Он говорит, мне тревожно. И вот у меня такая была тревога. Я вышел среди ночи, вокруг туман. Вообще такое ощущение, что ты стоишь на облаке, звезды сверху, а вокруг тебя вот облако. Оно абсолютно мистическое ощущение. И внутренняя борьба внутри. И думаешь, Господи, как я дерзнул сюда забраться? Ну, вроде как мне благословение дали. А имею ли я право? А вот как это вообще все? Кто я такой? То есть, эти, конечно, переживания были. Что касается Арарата, конечно, не так. Но я все время вспоминал вот этот мой опыт восхождения на гору и ночевки, и службы ранней утренней на горе Афонской. И, конечно, всегда напрашивалась такая ассоциация. Очень сложно было последние вот тысячу метров. Тысячу метров, чтобы подняться, это пройти надо где-то от 10 до 12 километров. Мы вышли в 0 часов, темень, ночь, это август, такая августовская ночь, хоть ложкой ее вот черпай и режь ее ножом, такая густая-густая. Ты ничего не видишь, ты только слышишь периодически камнепады, то справа, то слева, такой гул, осыпался камнепад. Ну, нас успокаивали наши гиды, они говорили, ты там, мы туда не идем, мы идем, вот тропиночка, которая есть. Выходит сразу много групп. Они разбиты так на примерно 10 человек, они группами выходят. И если какая-то группа вдруг остановилась, ты в нее упираешься, тебе надо обгонять. Любой обгон, любое форсирование – это трата сил. Трата сил. То есть ты не можешь ускориться, не можешь идти со скоростью больше где-то 1-1,5 километра в час. Вот такая скорость. Ну, до 2 километров в час это прям максимально, такой даже нет скорости.
Преодоление такое прям серьезное.
Да, плюс ты ничего не видишь, ты видишь только, я вот шел, видел впереди идущего Мустафу, нашего гида курдского, молодой парень, 29 лет, он там уже 100 какой-то раз восходит на гору, и то, он говорит, вы знаете, у меня первая группа, которая идет снимать. Потому что никто не тащит с собой аппаратуру, в общем-то, это и тяжело, и как-то непонятно зачем. Я вот шел, видел его спину, точнее, ноги даже, и только молился. Я, честно скажу, я до сих пор не понимаю, как мы зашли. И самое интересное, что и другие ребята, с кем я говорю, они говорят, мы тоже не понимаем. Вот не понимаем просто, как это физически произошло. Это скорее метафизически произошло, потому что вот мы шли, и все мысли были обращены к Богу с просьбой с одной. Пустить нас на Арарат, подняться, дойти. Дошли, сняли, побыли там. А, еще тоже интересно, мы поднимаемся на ледник, и несколько групп раньше нас вышли. А там сам по себе пик Арарат, это маленькая-маленькая площадка, ну, размером, наверное, меньше квадратного метра. А все же хотят забраться на пик и постоять там, пофотографироваться. И вот человек 30 скопилось вокруг этого пика, и по очереди лезут туда. И мы говорим, Господи, нам же надо снять, а вот сколько здесь сидеть, ждать, пока все там на селфиться.
Нафотографироваться.
А нам-то надо снять. Нам надо хотя бы записать, хотя бы один записать, так называемый стендап, да. И вдруг какой-то момент, раз, и все ушли. Вот вообще никого, все ушли. Мы поднялись спокойно, отсняли. Ну, все равно это было сложно, потому что дыхание сбивалось. Там в фильме вы увидите. Так, полузадохнувшись, мы это все выдали. Конечно, с точки зрения, скажем, монтажера, режиссера монтажа, когда здесь смотрели, сказали, да, ну вот нам не хватает, вот надо было вот здесь вот так, вот так. Ну, ребята,
да, вы там
слава
не были.
Богу,
да,
что
да,
мы
да.
это сняли вот так, и давайте радоваться этому. И вот в какой-то момент, это было вот как раз 6:55 утра, вдруг раз, и разошлись все тучи, вот голубое небо абсолютно. Этот кадр самый последний в фильме будет, когда мы подняли Спас, нерукотворное наше знамя. Такой ветер поднялся.
Шурашки.
Да, голубое небо, яркое солнце. Но вот мы говорим о сакральности, метафизичности, но ровно в этот момент, когда я уходил в эту экспедицию, у меня очень тяжело болела теща. Она очень давно болела, моя любимая теща Люба, царствие небесное. И мы как бы с ней прощались, я сказал, Люба, дождись меня. И вот 6:55 утра она умерла в этот момент, представляете? И я почувствовал, я стою на горе Арарат, расходятся облака, голубое небо, и я чувствую, что вот какое-то присутствие... Очевидно, душа в этот момент ее отошла, а мы понимаем, да,
и к
душа...
вам подошла.
Да, возможно, вот такой был момент. Я прям почувствовал. Я не знал, у меня телефон был заблокирован, я только через сутки узнал, что она умерла, когда уже мы спустились. И я думаю, как же так? Почему у меня такое ощущение, что вот она где-то рядом? Ну, потом мы сняли, значит, закончили, спустились. Очень интересный момент был, когда мы спустились в лагерь на 4 километра 200, и я понимал, что надо быстрее бежать вниз, во-первых, очень плохо, не хватает кислорода, давления, все тяжело. Наш этот Мустафа, он так посмотрел на меня и говорит, Павел, you are out of energy, то есть ты полностью без энергии, иссяк. Я себе представил, твоя батарейка из рекламы. Он говорит, нет, надо поспать. И, знаете, 40 минут, действительно, мы так вот все легли, 40 минут все отключились просто. Через 40 минут мы встали, и как раз погода начала очень портиться, град пошел, туман лег, гроза.
Там климат.
Гроза, вот эта снежная гроза, когда молния бьет на горе, это очень это и красиво, и страшно, и мистически. И мы быстрее сошли вниз. Ну, потом мы так сутки немножко приходили в себя, но надо было снимать. И вот из-за потерянных суток на границе с Грузией, конечно, нам приходилось наверстывать. Но ничего, мы по графику все успели сделать. Проехали мы что-то считали, мы... Ой, около, по-моему, 8 тысяч километров в общей сложности мы проехали, потому что большие переезды были на озеро Ван, потом вот Джизре туда. Мы были на границе с Сирией, на границе с Ираном, на границе с Ираком. Вот. Ну, а сейчас мечтаем, у нас в планах, если вы спросите о творческих планах, поехать дальше, потому что мы как-то вот по реке Тигр движемся. Сперва, значит, началось все с ворот Авраама в Ашкелоне, когда мы снимали Содом, оттуда путь Авраама. Да, это как бы уже до Тигра еще не дошел, но начало Месопотамии. Он оттуда как бы пришел из Месопотамии в землю Ханаанскую. А мы пошли по этому пути обратно. Сейчас мы были у истоков Тигра, там поснимали. А сейчас хотим двинуться дальше уже в Ирак. Как раз в Месопотамию снимать про Вавилонскую башню. Потому что строительство Вавилонской башни, Вавилонское столпотворение — это еще одна неприглядная страница человеческой истории, когда человек опять своей гордыней увлекся и посчитал, что он может, так сказать, Бога за бороду схватить, и он главный на этой земле. Вот это еще одно такое событие важное, ветхозаветное, которое, конечно, хотелось бы исследовать, все это заснять и показать зрителю.
Павел Алексеевич, спасибо вам огромное. Значит, должен был этот фильм состояться, выйти. Слава Богу. Слава Богу за все.
Вы знаете, вот вы говорите «должен». Я вспоминаю, как мы снимали «Содом», и как этот фильм. Вот все было против нас с самого начала.
Верю.
Вот все было
когда
против...
масштабный проект,
ну, во-первых, самолеты не летают, добираться вот очень сложно. Потом, вот когда мы поехали в Содом снимать, вдруг курс рубля обвалился. У нас смета вся полетела сразу где-то процентов
еще
на 30.
Еще и курс рубля обвалился.
Да все. А все в день вместе. Вылета вообще мы не должны были никуда вылетать, потому что нас здесь оставляли события, заставляли остаться. Но я позвонил духовнику своему, отцу Иоанну, настоятелю Сретенского монастыря. Он подумал, помолился, потом мне перезвонил, сказал: лети. Ты ничего не исправишь, а вот лети и снимай. И вот с благословением, которое мы получили. А уже на фильм, кстати, «Потоп» мы получили благословение и наших духовных отцов, и ректора Санкт-Петербургской академии, владыки Силуана, который очень хорошо оценил наш фильм «Содом». Они его взяли, кстати, как учебный фильм в академию. И он говорит: я у вас заказываю следующий фильм. Давайте. Вот сейчас мы 23 мая будем его презентовать в Санкт-Петербургской академии.
Слава Богу, что пока у церкви есть голос, мы успеваем говорить. Дай Бог, чтобы так и оставалось.
Хорошие слова, хорошие.
Павел Алексеевич, давайте о вас немного поговорим. Знаете, что меня потрясло?
Что про меня говорить, все про меня знаете.
Нельзя, нельзя не спросить. Меня что потрясло? Во-первых, что у вас мама монахиня. Это, конечно, ну как-то совершенно удивительно сложилось. А, во-вторых, что вы крестились в 23 года, когда учились в высшей школе КГБ. Ну это вообще... Честно говоря, особенно в те времена, когда крещение не приветствовалось мягко,
мы еще
мягко
умудрились
говоря,
еще, это вообще еще, та еще история. Мы еще умудрились, когда я заканчивал высшую школу.
Вот расскажите, как
вы? Знаете, нас на венчании, нас сопровождал мой товарищ, он тогда капитан был КГБ, который курировал вот эту линию. Он говорит: я тебе храм подберу, так, чтобы никто не знал, поехали. То есть все это как бы существовало, все понимали. Люди верующие друг друга поддерживали, неважно, где они служили, работали, какие должности занимали.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Меня зовут Кира Лаврентьева. Павел Алексеевич, а как вы к крещению пришли? Вы же совершенно сознательно сделали.
Да, крещение я пришел через жену и уже через старшего сына, потому что жена была от рождения крещенная, как-то она так, она все время тянулась к Богу. Даже, я помню, мы были студентами, когда поженились. Перед каждым экзаменом, зачетом она обязательно заходила в Сокольников, в церковь Воскресения Христова. Вот. И обязательно, значит, молилась, свечечку ставила, записочки подавала. Вот. Ну, тогда это было вот так. Вот, до воцерковления было далеко тогда еще нам всем. Вот. Потом родился сын, и решили его крестить. Тут тоже очень, очень, очень все интересно и промыслительно. Крестили его в храме Ильи Пророков Черкизова. Вот. А сейчас вот как раз на премьере, на предпремьере, которую мы показывали в кинотеатре «Октябрь», был владыка Савва Зеленоградский, значит, Савва, который как вдруг выяснилось, настоятель храма Ильи Пророков Черкизова. Да. Представляете, через столько лет, через сколько же там, через почти 30 с лишним лет, вдруг такая встреча. Вот. Поэтому это все очень интересно и промыслительно. Ну и, короче, когда вот крестили сына старшего, батюшка говорит, отец Георгиева крестил, говорит, а ты, отец-то, что, крещенный? Я говорю, нет. Ну, тебе не стыдно? Ты что, у тебя ребенок крестится, а ты нет? Ну, давай, подумай. Я задумался и там буквально через несколько месяцев подготовился и покрестился. А на следующий день после крещения я чуть не погиб. Об этом целая история есть, у меня в книжке описана она. Да. Мы чуть все не погибли. Вот. Ну, с женой чуть не погибли. Действительно, такое чудесное спасение. И как бы для меня это настолько сильное событие было в моей жизни, что я понял, что я правильно сделал. И что бы ни происходило в моей жизни, вот держаться за Бога надо всеми руками, всем, чем только можно. Зубами вот прям держаться и не отпускать. Ни в коем случае, ни в коем случае. Иначе погибель.
Павел Алексеевич, вы же... человек юриспруденции, вы юрист, историк считает, потому что любой хороший юрист,
ну,
это хороший историк.
Мне еще далеко.
Ну, правда. И понятно, что вообще, в принципе, мужчины, они приходят к Богу не всегда так просто и легко. Особенно, знаете, когда вот эти вот пути начинаются гностицизма, ты должен умом понять, значит, все доказательства Бога, в этом можно дойти до полной ручки и глубоких кризисов и потрясений. Как это происходило у вас? Получилось ли сразу сердцем Бога принять? Или же все же был какой-то такой научный путь изначально?
Вы знаете как, рядом со мной вот церковлялась вперед меня моя мама. Потому что вот вы сказали, матушка действительно у меня монахиня православная, но она крестилась в 48 лет. В 48 лет человек пришел к Богу через ум. Что сложно, вы говорите про мужчину, а женщинам еще сложнее через ум. Она была... преподавателем, преподавала всю жизнь политэкономию, философию, даже, прости господи, научный коммунизм. Вот. Ну, такие
время
времена были.
Было.
Да. Она была лектором общества знаний. Сейчас вот общество знаний так возродилось, я этому радуюсь, недавно сам выступал там. Вот. Она, то есть она знала все, что с точки зрения материализма, да, и вот нашей философии такой, но не находила ответы. Не находила ответа на те события, которые происходить в жизни стали. Появились рядом подруги, знакомые. Она поехала в паломнические поездки. Она стала воцерковляться, смотреть, изучать. Она очень ответственно ко всему подходит и ответственно подошла к крещению своему. Потом в жизни стали очень серьезные такие проблемы происходить большие. Она прошла через страшную болезнь. Вот. Но это уже было уже
онкология.
Когда она... Да. Потом она, москвичка, урожденная москвичка, уехала... в Свято-Никольский городокский монастырь под Ровно. Представляете себе, уехать на Западную Украину в 2000 году. Там приняла постриг. Потом начались страшные события, уже такое преддверие было, еще они не начались, но преддверие. Там всегда была борьба такая с Русской Православной Церковью, пытались захватить то униаты, то еще какие-то раскольники.
Еще с 15 века.
Да. Особенно вот эти 90-е годы, начало 2000-х. Но... в какой-то момент, вот, как раз она очень тяжело заболела, уже, ну, она просто не могла, честно говоря, в монастыре даже физически жить. Вот, по благословению она вернулась сюда. И, что интересно, это был 2008 год, это был сентябрь. Мы встречались тогда с отцом Тихоном, сейчас с владыкой Тихоном, вот моя мама, там, крестный моего сына и владыка Тихон. И она говорит владыке Тихону: вы знаете, батюшка, отцы Почаевские, а Почаевская лавра там недалеко, где-то 70 километров, говорят, что через 5 лет земля Украины будет гореть и начнется страшная война с Россией. 2008 год, представьте себе. Я говорю: мам, что ты говоришь? Ну, как что за апокалипсис? Ну, зачем ты это говоришь сейчас? То есть я возмутился буквально. Она говорит: нет, вот так говорят старцы Почаевские. И вы понимаете, когда уже начались эти события, уже там в 15 году первый раз приехали в монастырь и искали ее, потому что мы с 14 года, с 15 года я уже ездил к Захарченко на Донбасс, мы начали оттуда вывозить детей, и про это узнали, естественно, в Киеве, внесли меня во все санкции еще тогда, и первый раз приехали в монастырь искать маму Астахова, а второй раз уже приехали, когда началась специальная военная операция, это сестры говорили. Поэтому, видите, промыслительно Господь попустил, допустил так, чтобы мама вернулась. Ну, она преподает, она у меня без дела не сидит, ей 85 лет, но она преподает в воскресной школе, она преподает детям, преподает взрослым. Вот. Поэтому она рядом со мной вот так вот церковлялась, я смотрел на это и шел, конечно, не через ум. Я не через ум шел, хотя человек логический, а не интуитивный, но я как-то душой. И какие-то события происходили в жизни, которые, в которых я спасался, и вся моя семья спасалась только через веру, только через церковь. Батюшки очень хорошие появились. Вот настоятель храма или пророк в Черкизии, тогда был отец Николай Дмитриев, царство ему небесное. Человек, который... Он служил в Иерусалиме, он служил в Японии долгое время. То есть он такой очень был, широкий кругозор у него был. Он нам помогал в нашем церковлении. Так вот шажок за шажком. Ну, конечно, там с провалами, с отскоками, всякими заносами. Ну, как все мы, наверное. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что только с Богом. Только с Богом. Бог должен быть на первом месте, тогда все остальные на своих местах. И мне ничего доказывать не надо. Потом я в жизни встретил таких людей, которые, рассказывая о своем пути к Богу, я это записываю вот в книжечку «Простые чудеса» и в программу, которую я веду. И когда ты слушаешь этих людей, ты еще раз убеждаешься, что все правильно. А вот люди, которые пережили это, им не надо ничего доказывать. Бессмысленный спор какой-то, я имею в виду, когда некто начинает рассуждать атеистически или агностически о том, что «надо, докажи мне», вот как вы правильно сказали, что Бог есть и так далее. Ну, Блёс Паскаль по этому поводу все сказал замечательно, да? Если Бога нет, я в него верю, я ничего не теряю, а если Бог есть, я в него не верю, я теряю все. А уж Блёс Паскаль-то, который половину жизни, своей короткой жизни, 39 лет все прожил, был физиком, открытие сделал, которым мы до сих пор пользуемся, да, и Паскалем единица давления называется, а потом решил стать философом-богословом. И так его французы, кстати, и считают великий философ и великий физик.
Павел Алексеевич, не могу не задать вопрос, который, наверное, вы уже слышали не раз. Знаете, очень многие люди говорят, что я бы уверовал, да, в Бога, ну, или я бы пошел в церковь. Если бы мне кто-то ответил на вопрос, почему Господь допускает столько людских страданий, столько людской боли. Вы много лет трудились уполномоченным по делам ребенка при президенте Российской Федерации. К слову, у вас, наверное, вот в первую очередь именно по этой должности все и знают. Конечно, вы видели много боли и видели много боли детской, что, наверное, самое тяжелое для человека. Вот в этой ситуации, наверное, такой вопрос можно как раз вам и задавать. Как Бог действительно вот смотрит на такое количество людских страданий? И какой ответ вы для себя в этом находите?
Ну, конечно, это сложно. Если подходить с такой, с обычной, скажем, бытовой точки зрения, это невозможно не объяснить, не вытерпеть. И я вам скажу, что даже... Президент меня спросил после полугода моей работы, когда мы начали активно инспектировать дома, особенно вот дома-интернаты для особенных детей, как вы все это выдерживаете. Вот. Тут, знаете, вопрос, в чем ответ кроется? В том, что, во-первых, надо верить и точно знать, что Господь не дает испытаний выше человеческих сил. Это что касается каждого конкретного человека, когда рождается такой ребенок. Ну, у меня самого в семье, вот у моей сестры двое особенных детей – родилось. Это как бы в моей семье это мы видели, как это происходит. Вот мы с этим живем. Это первое. Второе. Господь попускает это по нашим же грехам и неправедным делам. Не конкретно ребенок отвечает там за как вот за родителей, еще за кого-то. Он смотрит на нас, как мы к этому относимся, насколько мы жестокосердны или насколько мы милосердны. Вот что мы делаем для этих детей. Делаем ли мы все необходимое, то, что мы обязаны делать, как люди или по должности, неважно. То есть это такая постоянная проверка идет нас. Но возьмем самое страшное, да, война. Вот часто задают этот вопрос, как раз спорящие с нами. А войны как же допускает Господь? Гибнут сегодня тысячами люди. А войны Господь допускает для покаяния народов. Вот для чего Господь попускает войны. Так говорят святые отцы. Так они говорят, для покаяния народов. То есть, если эту войну не попустить, мы себя другим способом уничтожим. Мы настолько отойдем от Бога, что Господь вынужден будет опять придумать какую-то кару небесную для нас, как это было в Содоме, почему так важно про это напоминать и рассказывать, как это было во времена Всемирного потопа, когда земля растлелась, так сказано в Библии. Всякая плоть извратила свой путь на земле. Представляете? Вот человек до этого доходил много раз. Но с другой стороны, есть пример Ниневии, когда пророк Иона пришел, и встали они, и молились, и покаялись. И Господь пощадил их и отсрочил. Но отсрочил только, потому что все равно они закончили все тем же, чем человек часто заканчивает. Поэтому, когда в совокупности на все на это смотришь, то понимаешь, что вот конкретная ситуация, вот конкретный ребенок. Как мы решали? Мы видим такую ситуацию, произошло где-то горе, проблем, надо помочь. Все силы бросили туда, всех. И каждый на своем месте, объединившись, помогает конкретной ситуации. Вот тогда мы имеем право себя называть людьми и людьми верующими.
Ну, это очень тяжелая тема, конечно, очень. Павел Алексеевич. Но вы много профессий за всю жизнь уже освоили. Вы были и в каких-то очень тяжелых таких многогранных профессиях.
Как я еще 7 лет военным был до этого.
Это вообще. Сейчас вы совершенно диаметрально противоположным занимаетесь.
Ну, это же интересно, понимаете, жизнь человеческая, земная, она дает возможность нам набраться как можно больше знаний, впечатлений, ощущений. То, что в нашей душе останется навсегда, навечно. Поэтому этот период жизни человеческой, земной, надо пройти вот так, как можно больше всего узнать, попробовать, показать что-то. Мне интересно этим сейчас заниматься, очень писать книги, снимать фильмы. Вот сейчас у нас в производстве 4 фильма, даст Бог, еще 5-й. Мы получим, потому что вот я на фронте снял 2 фильма с ребятами замечательными. Один про образование на Украине в освобожденных территориях, второй «Чудо на войне», который телеканал «Спас» уже показывал несколько раз. Это удивительные истории, которые сегодня происходят на фронте, когда ребята спасаются, когда падает снаряд и не разрывается, потому что здесь сидят и молятся бойцы. Когда ракета разворачивается у них на глазах, потому что принесли Донскую икону Божьей Матери Умиления Злых Сердец, мироточащую. То есть это все зафиксированные вещи. А у нас есть в отделе по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной Церкви собирают эти истории. Вот сейчас мы книжку готовим тоже такую с сретенским издательством, потому что это интересно.
Об этом нужно говорить.
Об этом нужно говорить, конечно, рассказывать. А мы это все видели, потому что, ну, на Донбассе мы не чужие, поэтому бываем там регулярно, и все знаем, видим. И туда, кстати, вот тоже ездишь, как в паломническую поездку.
Точно.
Вот по ощущениям точно вы подтверждаете.
Абсолютно.
Поэтому есть возможность, дает Господь такую возможность. Ну, если рассказать, как мы вот снимаем фильмы, как мы все это собираем, когда мы собираемся, ничего нет, есть идея. Денег нет, группы нет, ничего нет. Ни разрешений нет никаких. Мы там в Турции 4 месяца сдали разрешение. В Израиле, чтобы снять 15 минут в храме гроба Господня, мы ждали 3 месяца разрешения, нам дали один день, вот время конкретное. Там же все, так сказать, конфессии церкви должны подписать это разрешение. Мы пришли, и Господь так управил, что 15 минут пустой был храм гроба Господня. Вот эта серия, по-моему, вот уже была на неделе, да, в этом фильме «Содом, кара Господня». Это удивительно, я до сих пор смотрю и не верю. Возле камня помазания мы снимаем 15 минут, 2 дубля, ни одного человека. В Кувоклю мы в благословению опустились, ни одного человека. Такое бывает вообще?
Нет.
Ну, такое бывает?
Нет.
Нет. Через 15 минут полный храм людей, барьеры ставят, двигают, очередь выстраивают. Вот когда Господь понимает, что ты с чистым сердцем, что ты просишь это, что ты действительно хочешь рассказать об этом, не для себя, там, не себе.
Не как звезда сюда приходишь.
Не селфи тут наделать везде, понимаешь, вот я тут, вот я. Ну, не то все. Вот. Ну, как бы, знаете, как, это каждый должен переболеть этим, но все-таки иммунитет выработать. Поэтому плохо, когда иммунитет не вырабатывается, и ты этим не переболел. А переболел, ну, можешь идти смело дальше.
Да.
Каждый имеет право быть завтра умнее, чем вчера.
Павел Алексеевич, спасибо за этот прекрасный разговор. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях был Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Меня зовут Кира Лаврентьева. Павел Алексеевич, мы вам желаем помощи Божией, покрову Пресвятой Богородицы в вашем труде.
Спасибо. Храни вас Господь с наступающими всех праздниками, выдержать страстную неделю.
Страстную,
правильно, да. Очень правильно подойти к Пасхе. Всегда помнить, что даже после распятия Голгофы всегда светлое воскресенье, и Пасха нас ждет.
Спасибо огромное.
Вечер воскресенья на радио «Вера».